девочки нашли друг в друге совершенство. Медея оценила благородное простодушие и сияющую доброту Елены. А Елена восхищалась медейным бесстрашием, самостоятельностью и особой женской одаренностью рук, отчасти унаследованной, отчасти перенятой у матери. По ночам, лежа на немецких, гигиенически жестких складных кроватях, они вели долгие содержательные разговоры, сохранив с тех пор на всю жизнь глубокое чувство душевной близости, хотя в более поздние годы им так и не удалось вспомнить, о чем же таком заветном говорили они тогда до рассвета. Медея отчетливо помнила Еленин рассказ о том, как однажды ночью во время болезни ей привиделся ангел на фоне ставшей вдруг прозрачной стены, за которой она разглядела молодой, очень светлый лес. А у Елены в памяти запечатлелись рассказы Медеи об ее многочисленных находках, которыми так богата была ее жизнь. Дарование это, к слову сказать, она полностью всем явила в то лето, собрав целую коллекцию крымских полудрагоценных камней. Еще один сохранившийся в памяти эпизод был связан с припадком смеха, который обуял их однажды ночью, когда они представили себе, что учитель пения, хромой, жеманный молодой человек, женился на начальнице гимназии, огромной, строгой даме, перед которой трепетали даже цветы на подоконнике. К осени Елену увезли в Петербург, и тогда началась их переписка, и с некоторыми перерывами длилась уже более 60 лет. Первые годы переписка велась исключительно на французском языке, на котором Елена в те годы писала значительно лучше, чем на русском. Медея прилагала немало усилий, чтобы достичь той же свободы, которую обрела ее подруга, гуляя с гувернанткой по бережку Женевского озера. Девочки, следуя духовной моде тех лет, признавались друг другу в дурных мыслях и дурных намерениях. И у меня возникло острое желание ударить ее по голове. История с чернильницей была мне известна, но я промолчала. И думаю, что это была с моей стороны настоящая ложь. И мама до сих пор уверена, что деньги взял Федор, а меня так и подмывало сказать, что виновата была Галя. И все это исключительно на французском языке. Эти трогательные самораскопки прерываются навсегда медейным письмом от 10 октября 1916 года. Это письмо написано по-русски, жестко и коротко. В нем сообщается, что 7 октября 1916 года вблизи Севастопольской бухты взорвался корабль «Императрица Мария», и среди погибших числится судовой механик Георгий Синопли. Предполагали, что это была диверсия. По обстоятельствам военного времени, плавно перетекавшего в революцию и хаотическую войну в Крыму, корабль сразу после его потопления поднять не смогли, и только 3 года спустя, уже в советское время, заключение экспертов показало, что взрыв произошел действительно от взрывного устройства, помещенного в судовой двигатель. Один из сыновей Георгия, Николай, работал на подъеме затонувшего судна в команде водолазов. В те октябрьские дни Матильда донашивала своего 14-го ребенка, собиравшегося родиться не в августе, как все ее остальные дети, а в середине октября. Обе они, и Матильда, и розовоголовая девочка, на 9-й день после гибели Георгия последовали за ним. Медея была первой, кто узнал о смерти матери. Она пришла утром к больнице, и вышедшая ей навстречу санитарка Фатима остановила ее на лестнице и сказала на крымско-татарском, который в те годы знали многие жители Крыма: «Девочка, не ходи туда, иди к доктору, он тебя ждет». Доктор Лесничевский вышел ей навстречу с мокрым лицом. Он был маленький, толстый старичок. Медея была выше его на голову. Он сказал ей: «Золотко мое!» и протянул руки вверх, чтобы погладить ее по голове. Они с Матильдой в один год начинали свое дело. Она рожать, а он заведовать акушерским отделением, и всех ее детей он принимал сам. Их осталось 13 детей, только что потерявших отца, еще не успевших поверить в реальность его смерти. Те символические похороны погибших моряков с оркестром и оружейными залпами младшим детям показались каким-то военным развлечением, вроде парада. В 16-м году смерть не настолько еще осуетилась, как в 18-м, когда умерших хоронили во рвах, еле одетыми и без гробов. Хотя война шла уже давно, но она была далеко, а здесь, в Крыму, смерть была еще штучным товаром. Матильду обрядили, черным кружевом покрыли звонкие волосы и некрещенную девочку положили к ней. Старшие сыновья отнесли на руках гроб сперва в греческую церковь, а оттуда на старое кладбище под бок Харлампию. Похороны матери запомнил даже самый младший 2-летний Дмитрий. Через 4 года он рассказал Медее о 2 поразивших его событиях того дня. Похороны пришлись на воскресенье, и на более ранний час в церкви было назначено венчание. На узкой дороге, ведущей к церкви, свадебный поезд встретился с погребальным шествием. Произошла заминка, и несшим гроб пришлось сойти на обочину, чтобы дать проехать автомобилю, на заднем сиденье которого восседала, как муха в сметане, чернявая, испуганная невеста в белейшем облаке свадебного наряда, а рядом с ней лысый жених. Это был чуть ли не первый автомобиль в городе. Принадлежал он богачам Мурузи, и был он зеленого цвета. Об этом автомобиле и рассказал Медее Дмитрий. Автомобиль был действительно «зеленым», — вспомнила Медея. Второй эпизод был загадочным. Мальчик спросил у нее, как назывались те белые птицы, которые сидели возле маминой головы. «Чайки?» — удивилась Медея. «Нет, одна побольше, а другая поменьше, и личики у них другие, не как у чаек», — объяснил Дмитрий. Больше ничего он вспоминать не мог. В тот год Медее было 16. 5 было старших, 7 младших. 2 в тот день не хватало – Филиппа и Никифора. Оба они воевали. Оба впоследствии и погибли, один от красных, другой от белых, и всю жизнь Медея писала их имена в одну строку в поминальной записке. Приехавшая из Батума на похороны младшая сестра Матильды, вдовая Софья, рассудила взять к себе 2 мальчиков из тех, что постарше. После мужа у нее осталось большое хозяйство, и со своими 3 дочерьми она с ним едва управлялась. 14-летний Афанасий и 12-летний Платон обещали стать в недалеком времени мужчинами, которых так не хватало в доме. Но им не было суждено поднимать теткино хозяйство, потому что двумя годами позже умная Софья продала остатки имущества и увезла всех детей сначала в Болгарию, потом в Югославию. В Югославии Афанасий, совсем еще не оперившийся юноша, стал послушником в православном монастыре. Оттуда перебрался в Грецию, где и затерялись его следы. Последнее, что было о нем известно, что он живет в горах никому неизвестной Метеоры. Софья с дочками и Платоном прижилась, в конце концов, в Марселе, и венцом ее жизни был греческий ресторанчик, образовавшийся из розничной торговли восточными сладостями, в частности, пахлавой, тесто для которой так ловко растягивали ее проворные некрасивые дочери. Платон, единственный в доме мужчина, действительно подпирал весь дом. Он выдал замуж сестер, похоронил перед Второй мировой войной тетку и уже после войны, далеко не молодым человеком, женился на француженке и родил двух французов с веселой фамилией Синопли. 10-летнего Мирона забрал родственник со стороны Синопли, милейший Александр Григорьевич, владелец кафе «Бубны» в Коктебеле. Он приехал на похороны Матильды и не собирался брать к себе в дом новых детей. Сердце дрогнуло. Взял. Через несколько лет мальчик умер от быстрой и непонятной болезни. Месяц спустя Анеля, старшая сестра, самая, как считали, удачливая, забрала 6-летнюю Настю к себе в Тбилиси, где жила с мужем, известным в то время музыкантом. Она была намерена взять и младших мальчиков, но они подняли такой могучий рев, что их решили пока оставить с Медеей. Осталась с Медеей также и 8-летняя Александра, всегда к ней сильно привязанная, а в последнее время просто от нее не отходившая. Анеля была в смущении. Как оставить троих малолетних на руках 16-летней девочки? Но вмешалась старая Пелагея, одноглазая нянька, всю жизнь прослужившая в их доме и приходившаяся Харлампию дальней родственницей. «Пока я жива, пусть меньшие растут в доме». Так все и решилось. Через некоторое время Медея получила сразу 3 письма из Петербурга. От Елены, Армик Тиграновны и Александра Арамовича. Его письмо было самым коротким. «Вся наша семья глубоко вам сочувствует в постигшем вас горе и просит принять то немногое, чем мы можем вам помочь в трудную минуту». Немногим оказалась очень значительная по тем временам сумма денег, половину которой Медея потратила на крест черного хрупкого мрамора с выбитыми на нем именами матери и отца, тело которого растворилось в чистой и крепкой воде понта Эвксинского, принявшего многих мореходов Синопли. На этом самом месте, в тени дикой оливы, посаженной над могилой Харлампия, в 26-м году в октябрьские дни, задремав на лавочке, Медея увидела всех троих. Матильду в нимбе рыжих волос, не собранных в пучок, как при жизни, а празднично стоявших над ее головой, с голенькой розовоголовой девочкой на руках, но не новорожденной, а почему-то трехлетней, и отца седовласого, совершенно белой бородой и выглядевшего гораздо старше, чем помнила его Медея. Не говоря уже о том, что при жизни он никогда бороды не носил. Они были к ней ласковы, но ничего не сказали, а когда исчезли, Медея поняла, что она вовсе не дремала. Во всяком случае, никакого перехода от сна к бодрствованию она не заметила, а в воздухе ощутила чудесный смолистый запах, древний и смуглый. Вдыхая этот запах, она догадалась, что своим появлением, легким и торжественным, они благодарили ее за то, что она сохранила младших, и как будто освобождали ее от каких-то полномочий, которые она давно и добровольно взяла на себя.